Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня четверг, в прямом эфире. Программа «Слово для тебя». В студии
добрый вечер.
Денис Гостев
и Андрей Ребенко.
Денис у нас главный редактор портала «Слово для тебя». Я простой рабочий.
И ну, не наш... простой.
Золотой, да, рабочий. Ну, наш сайт «Слово для тебя» word4u.ru, одним словом, word4u.ru, либо словодлятебя.рф, одним словом, и мы начинаем с обсуждения наших публикаций, анонсов, новостей и многого другого. Денис, о чем поговорим? О чем?
Ну, я хочу прежде всего спросить тебя. Ты говорил, что ты в метро дописывал последнюю публикацию, вот. Конечно, еще несколько лет назад представить себе, что мы будем в метро дописывать и выкладывать какие-то материалы, было трудно. Вот. Кстати, мы в конце нашей передачи сегодня немножко поговорим о научно-техническом прогрессе. Ну, расскажи, о чем ты написал и что ты вот в метро выкладывал?
Ну, в общем, сегодня у нас рыбный четверг, как всегда, буквально вот еще тепленькая статья, она еще не остыла даже, и названа она таким образом: «Кому на Руси жить хорошо?». Денис, тебе хорошо на Руси жить, скажи честно?
Ну, смотря с какой стороны посмотреть, но в целом, наверное, да.
Ну, как всегда,
более да, чем нет.
Уклончивый ответ, как всегда. Настоящий политик. Ну, эпиграф, известный отрывок из популярной песни Юрия Шевчука: «Родина, еду я на родину, пусть кричат уродина». А она нам нравится, хоть и не красавица. Вот я размышляю как раз о том, как нам живется, если так посмотреть на настроение, на впечатление, что вообще на Руси жить всем не очень хорошо. И вспоминаем и Некрасова, да, как сегодня мы собрались бы, интересно, там некоторое количество мужиков таких бы и вот задались вопросом, прошлись бы по России и подумали, а кому же на Руси жить хорошо? И мне кажется, вообще-то мало кому, все жалуются, да?
Как вот? Ну, человеку вообще свойственно жаловаться.
А русскому человеку?
Ну, русскому человеку особенно это свойственно. Если ты спросишь американца, как дела, он всегда ответит «I'm fine», даже если у него большие проблемы, все равно он улыбнется.
А может, в Америке просто жить лучше, чем в России?
Ну, вопрос спорный. Я думаю, что хорошо там, где нас нету. Вот. Угу. Поэтому у каждого человека, где бы он ни жил, всегда найдутся претензии к тому месту, где он живет, либо территориальные, либо культурные, либо...
Выдвинь несколько претензий, своих претензий вообще к нашей необъятной родине.
Ой, ты
боишься,
меня
не бойся.
Врасплох застал, да.
Ну, в общем,
да не хочется говорить о претензиях сейчас. Конечно.
Не хочешь или конечно
хочешь? Она нам нравится, хоть и не красавица. Поэтому...
Уезжать не стоит?
Ну, у меня таких планов нету.
А были?
Ну, у меня в свое время были планы приехать в Россию. Вот, и я эти планы осуществил.
Из далекой Украины, да.
Из далекой-далекой Украины, да. Вот. На самом деле планов переехать нет. У меня больше планы такие и желания увидеть мир своими глазами, то есть побывать в разных уголках нашей планеты. Вот. Но, а все равно возвращаться в Россию. Вот как ни крути, вот, только в России березки, вот как это как говорится.
На Украине тоже, Денис, березки есть.
Но все-таки в России. Россия это Россия, да. Вот тут. Мы говорили о том, что есть два закона. Закон крови и закон территории, да?
Земли,
закон места,
да.
Земли. Вот. И все-таки во мне, наверное, больше победил закон
земли.
Крови.
Крови.
Вот. Ну, потому что я-то родился на Украине.
В этом смысле.
Да.
Угу.
Вот. И на сегодняшний день он стал и законом земли. Ну, вот так вот. Вот так.
Ну вот я как раз размышляю немножко о статье, не буду пересказывать, о том, что вот мы часто жалуемся, и есть на что жаловаться на самом деле. Ну, понимаем, что живем, наверное, не в самой благополучной стране, не в самой свободной стране, но в то же время мы живем в самое лучшее время этой страны, России, потому что средний человек сегодня, как ни крути, живет лучше, чем в былые времена, как в советское время, так и в царское время, хоть смотрим в прошлое. И если говорить о христианах, ведь христиане часто сегодня увлеклись тоже таким вот критиканством, недовольством, и так думаешь, ну хорошо, не нравится, ну уезжай. Ведь в 90-е годы уезжали, и я думаю, что в этом смысле они в чем-то были более, ну скажем, честные. Ну не нравится, уехал. А сегодня и не нравится, и не уезжает, и живут лучше, чем раньше, и неплохо многие живут.
Ну да.
И вот есть, я недавно узнал, что такой актер Серебряков, он уехал, эмигрировал в Канаду. Уехал.
Да.
И как бы я могу его понять, тем более человек, который здесь уже много чего достиг, он уехал, и более того, он уехал, скорее всего, он здесь потеряет то, что он здесь имел, потому что там он не будет иметь такой славы. Я, в принципе, таких людей, которые готовы от всего отказаться уехать, я их даже в чем-то уважаю. Но вот это постоянно, знаешь, стенание, постоянный ропот, не совсем это понимаю. Тем более мы как христиане, а живем в этой стране, Бог нас поместил в эти условия, и мы же имеем, я даже напишу, честь жить в такой большой, самой большой стране в мире, но в то же время самой неоднозначной стране мира, самой большой по территории, где, ну, жизнь непростая, исторически так сложилось, климат непростой, да. Ты вот не любишь много света, а людям, в принципе, часто нужен свет, больше солнца, тепла. Мы, к сожалению, так, не избалованы этим всем. И поэтому я думаю, что у нас есть много, на нас возложена большая миссия на христиан. Ведь эти все люди, которые мы называем мрачноватые, хамоватые, да, и иногда вот мы не любим, да, многие христиане даже с таким некоторым презрением относятся к собственному народу, да, таким легким, да. А иногда не очень легким. Мы понимаем, что это же все люди, эти все люди нуждаются в спасении, они нуждаются в Боге, и они нуждаются в нашей опеке. То есть мы должны заботиться о душах ближних. И это как раз огромная миссия, поле и огромная, важная, такая большая возможность для служения. Поэтому я как раз вот пытаюсь к этому подвести, что нам нужно жить здесь, не хаять то место, то государство даже, в котором мы живем, а просто стараться что-то делать. Вот в прошлый
сделать
раз...
его лучше.
Да, и я как в прошлый раз писал, когда я размышлял о реформации, о Лютере, что не нужно делать каких-то революций глобальных. Лютер тоже не собирался делать революцию. Так просто получилось, что это стало революцией, реформацией, но он преображал пространство вокруг себя. И я тоже думаю, что наша задача преображать пространство вокруг себя, быть последовательными, честными, принципиальными. И где нужно, надо критиковать там, не знаю, какую-то власть. Где нужно, надо указывать на несправедливость. Но заниматься сплошным таким критиканством, недовольством, ропотом, таким стенанием, мне кажется, это, ну, просто Бога гневить.
Ну, критика ради критики, да, получается?
Ну, получается, да. И часто вот ты смотришь и слушаешь какие-то радио, телеканалы, какие-то газеты, прям вот что не происходит, все плохо. И причем ты знаешь, что если смотреть ленту новостей, всегда говорится о том, что вот не получилось, что плохо, какие спутники упали, кто куда врезался. А о хорошем, как правило, как-то не говорится. Хотя хорошее это есть.
Интересно.
Это неинтересно, это не рейтинговое. Это не популярно. То есть топовые новости такие какие-то вот новости скандальные, какие-то плохие. И мы говорили о церкви, что о церкви только плохое пишется. Хотя, помнишь, о священнике, который там от аборта спас людей, об этом не пишут. Поэтому мой такой совет и позыв и посыл, чтобы мы, друзья, не были такими недовольными. У меня, кстати, была одна же статья о вечно недовольных, которые живут в Москве, говорят, как здесь плохо, понаехали, мрачные и так далее. И поэтому я вот предлагаю, чтобы мы как христиане все-таки немножко вот как-то в этом смысле, ну, как вот правильно заняли направление. Просто потому что тем самым, когда мы вечно недовольны всем, мы и себе портим настроение, и другим, и в церквях наших. Мне кажется, этого нужно избавляться. Хотя говорить правду, конечно, нужно. Вот такая вот статья. Заходите сегодня, кому на Руси жить хорошо, читайте и комментируйте, кстати говоря.
Да. Ну, кстати, еще такую маленькую мысль хотел добавить.
Давай.
Русский человек, который живет не в России, вот, у него есть такая болезнь, которая называется ностальгия. Вот, и говорят, что ностальгией болеют в основном русские. Вот, и я столкнулся с этим в конце 90-х годов. Я побывал в Германии, вот, мы ездили с хором «Логос», и мы ездили по русским церквям Германии. Вот, и вот эти люди, которые переехали, кто-то несколько лет назад, кто-то там 10-15 лет назад переехали в Германию, вот, они с нами общались, такое впечатление, что мы для них были глотком воздуха. Вот. Казалось бы, они переехали из бедной, голодной страны, да, в сытую, можно сказать, благополучную Германию, да, но они все говорили, как им не хватает России. Вот. И очень часто мы понимаем, когда мы что-то начинаем ценить, когда мы это теряем.
Да, когда избавляемся.
Да, вот. И давайте мы просто будем задумываться и не будем стараться потерять то, что мы имеем.
Хотя в то же время, я помню, ты был впечатлен Германией.
Я был впечатлен Германией, но у меня при этом никакого желания там остаться не было.
Не было?
Не было. Абсолютно.
Хотя ты прям приехал, в некоторой депрессии было.
Да, я приехал
сюда.
Ну, да, там было такое, но это было не... У меня не было желания там остаться. Вот.
Да не так просто там жить, на самом деле. Хоть там материально, может, лучше, но люди часто там вкалывают на каких-то
там
конвейерах.
Там есть свои, да. Можно, кстати, как-нибудь посвятить, посвятить передачу эмиграции. Вот. Я думал, это было бы интересно. И можно было бы собрать
можно
впечатление.
Эмигранты сюда притащить.
Да. Хорошо, хорошо. Ну, давайте...
Давай дальше,
Денис. Да, дальше. Вы знаете, в США избрали нового президента.
Да ладно?
Да.
Кто-то
да.
Что?
Обаму.
Обаму переизбрали, да?
Да, переизбрали. Вот хотя самое интересное, что на самом деле его официально переизберут только в середине декабря, вот, а инаугурация будет только в январе. Вот, но сейчас уже известно, что переизбрали.
И ты понял вообще, как в Америке президент избирает?
Я очень долго пытался с этим разобраться. Я перелопатил весь интернет, и я наконец-то понял.
Понял,
понял, как они выбирают.
Ты уже расскажи нам все.
Они выбирают на самом деле президента.
Президента.
Да. Вот. Но при этом они...
Кто они?
Американцы.
Американцы.
Каждый американец приходит на участок для голосования. Там голосует. И голосует за своего кандидата. Вот. Но так получается, что вот это голосование, оно подсчитывается голоса, выбирается... тот кандидат, который набрал в штате больше всего голосов, вот, он становится лидером, и тот штат, за которого больше проголосовали, считается 100% проголосовавшим за этого кандидата. Вот. Но голосование самих людей при этом, оно не считается, ну как, легитимным, что ли. Это получается так, что когда человек голосует, при этом голосуя за кандидата, он голосует за список выборщиков, которые потом подпишутся за то, что вот этот кандидат должен стать президентом. Вот. И их более 500 человек, пропорционально они распределены по разным штатам. Вот.
Как некий, как присяжный.
Ну, типа того. Вот. И в середине декабря они собираются, и соответственно тому, как проголосовали жители штата, они обязаны проголосовать. Например, если от штата 10 выборщиков, все 10 выборщиков обязаны проголосовать за того кандидата, за которого проголосовал штат.
Ну, зачем так сложно?
Ну, говорят,
что она дает?
На самом деле, большинство исследователей говорят, что это просто издержки, что на сегодняшний день эта сложность излишняя. Вот. Но в свое время, когда эта система вводилась, говорят о том, что это было сделано для того, я, правда, не совсем понимаю, как это работало, но для того, чтобы не имели возможность пройти какие-то экстремистские настроенные кандидаты, и чтобы те, кто люди, которые настроены экстремистки, они не могли протащить своих людей вот так вот во власть. На самом деле сложно, вот, и я так тебе рассказал, но вот на самом деле вот это все понять смысл вот этого.
Ну, я, честно говоря, не совсем все равно понял.
Механизм,
ну,
механизм более-менее я понял, а смысл этого я не очень понял. Вот, кстати, не во всех штатах разрешены наблюдатели. Например, в штате Техас категорически запрещено быть наблюдателем, находиться наблюдателем на избирательных участках, вплоть до того, что там есть закон, который вот таким людям не позволяет там на какое-то количество метров подходить к избирательным
участкам. Слушай, и они нас учат демократии, да?
Ой, об этом очень много говорят. Вот, на самом деле здесь очень много можно говорить об этом. Многие этим спекулируют. Вот, не хотелось бы сейчас.
Ладно,
вот.
Ты мне скажи, ты доволен вообще результатом выборов?
Если честно, я считаю, что... Ну, я думал, что победит Обама, на самом деле. Вот, но я не уверен, что настолько принципиально... Вот этот, эти выборы настолько принципиальны, потому что все-таки люди, которые... Ну, президент наделенной власти США, он находится в таких жестких рамках, что не особо важно, кто будет президентом. Он все, нет, равно, он есть... все равно попадает в рельсы, вот, по которым он идет.
Но есть же такие линии партии. Есть республиканская линия, более, но, консервативная.
Да, есть республиканская. Есть... плане. Но дело в том, что сейчас победили республиканцы, вот, президент, да?
Демократы.
Ой, я путаю их постоянно, да. Демократы победили, а в Конгрессе республиканцы в большинстве. Вот, поэтому все равно все идет, ну, как весы.
Ну, просто, Христиан, сам понимаешь, какой вопрос главный стоял. Это вот консервативные ценности нравственного плана, однополые браки, которые в книжке штата, кстати говоря, сразу же и были легализованы прям буквально в день выборов.
Вот смотри, были легализованы однополые браки, вне зависимости от того, какой был бы президент. Вот еще президента не выбрали, да, вот, а этот вопрос уже решался. И я думаю, что, ну, пришел бы тот же самый Митт Ромни, а уже этот плебисцит был бы проведен, и он бы уже ничего сделать не мог.
Ну, в принципе, да, получается, что это все как бы...
Получается, это формальность, на самом деле, по большому
вообще
счету.
Вообще выборы и вообще демократии.
Ой, давай не будем, очень глубоко мы сейчас утонем в этой теме. Да, давайте мы сейчас перейдем к другим нашим новостям.
Какие там еще?
Вот. Но у нас новостей очень много. Например, в Египте прошла евангелизация. 45 тысяч человек в ней приняли участие. Я когда прочитал эту новость, я был, ну, несколько в шоке.
Ну да, это
в Египте, в 60 километров от Каира, вот, собрали 45 тысяч человек и провели евангелизацию. Это, ну, это уникальная ситуация. У меня
нет. В России как-то не припоминается.
Нету комментариев.
После Билли Грэма, мне кажется, ничего такого не происходило. А кто провел, ты не знаешь?
Ну, я так понимаю, что там основные копты, вот они, это основное,
вот они и провели
течение. Ну, они, там говорится о христианах. Вот.
Ну, копты считаются христианами.
Ну, да-да-да, там не уточняется их конфессиональная вот, принадлежность. Да. Вот, ну что еще? В Иране чиновник один заявил, что христианские пасторы самые развращенные люди на планете. Вот. При этом сказал, что мусульманские муллы и руководители мусульманских общин являются самыми святыми. Вот. Но это, так сказать, такое продолжение в кавычках диалога, который сейчас происходит между мусульманством и христианством. Вот. Ну, почитайте, посмотрите.
Слепого с глухим, да?
Да, 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 да. Вот, ну что еще? Вот в 4 раза увеличилось количество гонений в странах Африки и Азии. Вот это в продолжении высказывания иранского чиновника. Вот, ну что еще?
Ну вот смотри, у нас была вот эта конференция по протестантизму и День реформации. Вот,
да, да, хотел
сказать. Угу. Да, вот я был, это было еще на прошлой неделе, правда, но статья вышла уже на этой неделе. Это проводил Институт Европы, гильдия экспертов по религии и праву. Я думаю, что это вообще хорошая такая площадка и хорошая возможность, только жалко, что не все лидеры присутствовали. В частности, ну, даже и Союза, и ХБ был только Виталий Власенко. Я думаю, что можно было большим количеством каким-то присутствовать и заявлять свою позицию. На самом деле, это возможность просто заявлять свою позицию, возможность каким-то образом хоть минимально влиять. И когда я слышал как раз из уст наших лидеров, что мы хотим влиять на общество, в то же время мы часто как-то игнорируем подобные мероприятия, мне кажется, как-то непоследовательно мы проявляем, потому что там правозащитники собираются, религиоведы, ученые, историки. И они говорят, да, мы вас уважаем, с вами нужно считаться, но вы должны свой голос возвысить, вы должны.
Ну
быть...
да, 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 да. Ну, нужно о себе заявлять, конечно, конечно. Ну хорошо, давай еще буквально вот несколько так одной строкой. В Московской Центральной Церкви прошло молодежное богослужение, Христос пришел освободить. Вот, вообще тема этого богослужения была освобождение. Вот, от чего Христос освободил и для чего освободил нас Христос. Интересно, были интересные проповеди, все это вы можете прочитать и услышать на нашем сайте. Также еще вот это, по-моему, ты выложил анонс «Библейский день в Москве». Ты можешь несколько слов сказать, что это такое?
Ну, это будет проводить Библейское богословское институтство апостола Андрея, ББИ, известное издательство, институт. У них каждый год проходят андреевские чтения, как раз в канун Дня Андрея Первозванного, 13 декабря. И они проводят несколько дней таких андреевских чтений. Это будет, по-моему, уже 17 андреевских чтений. И вот 13 декабря в рамках этих чтений будет Библейский день. Там будут доклады, касающиеся библеистики. То есть такие серьезные ученые соберутся, известные в России и даже за пределами России. В частности, будет такой ученый западный Ульрих Геккель. Сейчас недавно вышла такая толстая книга издательства ББИ, называется «Введение в Новый Завет». Авторы Покорный и Геккель. Петр Покорный, Ульрих Геккель. И вот один из авторов, он будет на этом дне Библии в Москве, и будет доклад, будет презентация книги. Я думаю, что это хорошая возможность тоже задать вопрос, прийти. Будет проходить именно библейский день в Лютеранском соборе Петра и Павла города Москвы. Ну, адрес сейчас...
Ну, я думаю, что адрес можно прочитать на нашем сайте, да, ну, конечно, да. Конечно. Вот еще Дмитрий Медведев, наш премьер-министр, выступил с такой инициативой, чтобы провести крупную конференцию, на которой собрать лидеров разных мировых религий, которые действуют в России, вот, и чтобы был диалог. Я думаю, диалог всегда хорошо, вот, так что посмотрим, что из этого получится, но такая идея есть. Вот, ну и еще такой курьез. Один американец судится сейчас с церковью, вот, потому что он взялся, ну, все началось с того, что он взялся почистить распятие, которое, я так понимаю, висело в зале для богослужений, вот, и оно было тяжелое, по-моему, каменное, и 350 килограмм оно весило, по-моему, вот так. И когда он его, причем это он по своей инициативе, но когда он его чистил, так получилось, что это распятие не удержалось, упало ему на ногу, ну и случилась такая трагедия, ему ампутировали ногу. Так вот, теперь он судится с церковью, требуя от церкви около миллиона долларов, по-моему, вот, чтобы ему компенсировали вот эту нетрудоспособность. Интересно, да, такая неожиданная вот реакция человека. Вот, ну и последнее, на что хотел еще обратить внимание.
Ну, еще нужно сказать, что будет тут конференция «Я молодой» в эти выходные,
да.
10-го.
Да, в церкви Голгофа проходить.
В церкви Голгофа, да, поэтому кто еще не зарегистрировался, по-моему, уже регистрация уже завершена, но прийти можно. Это будет у нас с 9 по 11 ноября, церковь Голгофа, начало в 14:00, закрытие 11 ноября в 20:00. Ну, это вот у нас Сиреневый бульвар, 21А, да, место проведения. Подожди, нет, или что-то не то у нас?
Нет, это...
Да, церковь Голгофа, это улица Лескова, по-моему,
Лескова,
да?
Лескова,
да, что-то не то. Ну, в общем, приходите в церковь Голгофа, можете на наш сайт зайти, там есть адрес, информация необходимая.
Да, да. Ну и еще последнее такое вот, на какую новость хотел обратить внимание. Молодежь нашла наркотик, который можно легко получить из доступных в аптеках средствах. Вот, на самом деле все больше и больше появляется такая информация, что из подручных средств того, что продается, можно извлекать наркотики.
Ну, по-моему, просто обычную зажигалку, там написано было, что газом зажигалки.
Ну да.
По-моему,
да,
ребенок
да,
даже один скончался.
Вот, пожалуйста, дорогие друзья, у кого есть дети, следите за своими детьми и не позволяйте им делать глупости.
Спички детям не игрушка, зажигалки тоже.
Да, да. Даже если эти дети уже подросли и считают себя взрослыми.
Радио «Новая жизнь». Радио для всех.
Слово для тебя на радио «Новая жизнь». Мы продолжаем. Денис Гость все тот же у микрофона напротив меня.
И все тот же Андрей Ребенко тоже у микрофона и тоже напротив меня.
Да, друзья, кстати, вы можете нам писать сообщения, задавать вопросы. Номер плюс 7-910-444-668. 4 4 6 6 8. Ну что, Денис, у нас сегодня интересная тема.
Да, тема интересная, может, ты ее озвучишь?
Да, называется тема «Кого объединяет День народного единства?» Вот, вот, вот так вот. Есть такой День народного единства, ты знаешь, у нас.
Да, какого-то да. Там. Но мы его торжественно отметили вот в это воскресенье.
4 ноября.
Ну, кстати, на самом деле, так вот, судя по отзывам, по СМИ, неоднозначное отношение к этому празднику. Вот, ну, на самом деле, это самый молодой праздник, который есть у нас в России. Вот, он появился буквально лет 5 назад, да?
Да, да.
Вот, и на сегодняшний день многие к нему относятся так, ну, мягко говоря, не очень положительно, в том плане, что не совсем исторично, он не совсем историчный, кто-то считает, вот, что те события, которые произошли не в этот день, mm-hmm. О которых повествует этот праздник. Вот, кто-то считает, что сама идея это просто этого праздника, это просто замена дня 7 ноября, который мы, советские люди, привыкли праздновать как праздник Великооктябрьской социалистической революции.
Ну, давай я займу позицию критика вообще вот этого странного дня, вообще День народного единства, странная дата, искусственно какая-то выведенная, то есть действительно заменили там один праздник другим, как в какое-то время языческие праздники заменялись христианскими, искусственно часто все перемешалось, потом языческие праздники с христианскими, традиции и так далее. То есть я не понимаю вообще смысла этого праздника и вообще что он, какое народное единство, о чем речь?
Ну, вообще, как ты считаешь, единство – это хорошо или плохо?
Нет, единство – это, безусловно, хорошо.
Так.
Но...
А народное единство, когда в стране живет народ, да, живет население...
Население или народ?
Нет, ну, мы говорим о народе не как национальности, а именно как...
Гражданское...
Граждане, живущие на определенной территории. Вот. И если бы мы говорили о национальности, было бы проще. Вот, тогда мы говорили о народе, как вот там русский народ, там.
А о чем мы говорим?
Ну, мы говорим не о русских, а о россиянах, как это.
О, начинается. Слушай, я вообще путаюсь, честно, русские, россияне.
Не, ну все граждане России. Вот в данном контексте именно эти люди названы народом.
Слушай,
и вот здесь возникает вопрос: есть ли вот это единство? И нужно ли это единство?
Ну, единство, допустим, хорошо. Тезис принят. Единство нужно.
Так.
А единство народа. Пусть будет россиянского народа, да, или как народа России. Ну, россиянского,
ну,
не грамотно,
да,
конечно.
Да,
ну,
да.
Русский народ.
Народа России.
Да, народ России. Хорошо, есть такой праздник. Что он несет с собой? Чем он помогает нам? Что он объединяет? Вот этот именно праздник. Вот почему именно 4 ноября? Почему именно вот эти события мы вспоминаем? Как ты думаешь?
Ну, на самом деле, если мы так окунемся в историю, любой народ... Что объединяет вообще?
Общий враг.
Общий враг. И вообще люди объединяют чаще всего против.
Да.
Мы в этом году отметили...
Но потому сейчас мы ищем врагов. И
ну
это
да.
Нас объединяет.
Да. И вот мы в этом году отметили 200-летие войны 12-го года.
Тоже, кстати, многие критикуют это все дело.
Да. И вот смотри, интересно, что люди-то были объединены. И даже крепостные крестьяне, которые шли с вилами на наполеоновскую армию, хотя Наполеон не единожды говорил о своих планах отменить крепостное право в России. Угу. Ну, мы знаем Вторую мировую войну, и которая у нас известна как наша часть этой войны, как Великая Отечественная война, и опять же Отечественная, да, две войны отечественных. Вот это объединение, единство. И те события, которые отмечаются в этом празднике, это тоже было объединение против польской интервенции, да. Вот. Ну, конечно, объединение против – это не самый лучший вариант объединения, но это самый реальный на сегодняшний день. Ну, так получается в истории, что страна консолидируется. Но здесь вопрос в том, что объединение против тут, ну, не совсем так вот можно сказать, что это четко объединение против, а это объединение против врага, который хочет напасть на твою страну. То есть это такая консолидация
не
для
хочет,
защиты.
Он и нападает прям. Ну, не то, что
да,
хочет.
Да. для защиты Родины. Вот. А защищать свою Родину, я считаю, что это правильная позиция. Вот. И на сегодняшний день самый любимый праздник в России какой?
Ну, вот, государство. Победы, День Победы.
День Победы. Вот. И на самом деле наше государство сегодня на этот праздник делает очень большой акцент.
Ну да.
И потому что это, ну так скажем, самое на сегодняшний день объединительное событие.
Ну которое... потому что, да, это было недавно, более-менее страна была в тех же границах, потому что если мы говорим о том времени, Минин-Пожарский, это как бы, ну у нас живут народы, которые к этому вообще никакого отношения не имеют в России, да?
Ну
этим
да.
Этим событиям, и кажется, какое отношение имеют там какие-нибудь... Ну, я не знаю, какие народности вообще вот к этому. То есть, что мы объединяем в этом смысле?
Ну да, ну я считаю так, что...
А есть народы, которые уже за пределами России. Ну, в принципе, Великая Отечественная то же самое.
Ну, на самом деле, вот то, от чего отталкивается праздник, это, конечно, важно. Ну, так, важно, но только с исторической точки зрения. Вот, как представителям такой науки и истории. Это важно. Но для большинства людей важна идея. Идея праздника. Вот.
Ну, и, а идея, из которой вытекает идеология.
Ну да, да. Идея, из которой вытекает, конечно, идеология. Вот. А идея праздника это объединение единства народа.
А в чем ты видишь ценность этих событий? Вот именно, ведь, ну, разные же были объединения. Почему сейчас делается вот ставка вот на это событие, когда Минин и Пожарский собирают
ополчение? Мне кажется, что в данном случае не принципиально, что Минин и Пожарский. Просто искалось событие, которое, я так думаю, которое в календаре ближе всего. И как-то и можно его привязать. Вот. И, с другой стороны, событие, к которому... нету, ну, которая, ну, скажем так, малоизвестная, у которого нет какого-то шлейфа,
да. Там Бородино,
да.
Куликовская
битва. Ну, тем более, битва. Да, Бородино, Куликовская битва, да, сентябрь. Насколько Литовая помощь не помню, а вот, ну, Бородино это август конец.
Мне кажется,
поэтому в данном случае подходит более как раз именно, ну, так получилось, что вот подобрали. Мне кажется, довольно искусственно подобрали. Вот, а с другой стороны, ну почему в центре стоят память Минину и Пожарскому? Нужно же как-то, да. Нужно же как-то объяснить, что это за памятник, да. Ну вот, сделали.
Ну, понимаешь, просто ситуация такая, что история наша полна мифов. И когда вот я слышал недавно и по поводу Куликовской битвы, и Ледового побоища, и многих других вещей, что есть там, говорят, ну, множество, на самом деле, мифов, которые ну, из пальца высосаны, ну, может, не из пальца, там кто-то там, блядь, думал.
Ну, история, на самом деле, в целом история полна мифов.
Ну, да.
Вот, есть какие-то факты, что вот началась война тогда-то, да, которая, какая-нибудь дата более-менее четкая, да, угу. Более-менее четко, кто участвовал в этой войне, вот, а все остальное во многом это действительно мифы. Но в данном случае, мне кажется, все-таки не так важно вот как-то зацикливаться на том событии, от которого отталкивались.
Но опять-таки, главная идея.
Идея, да.
Идея как по
Платону.
Идея
какого-то объединения. Понятно, что в ноябре, 7 ноября, в течение более 70, даже, наверное, более 80 лет, да, сейчас мы 95-ю годовщину отметили, ну да, 80 лет, в течение 80 лет, самым, наверное, после Дня Победы, хотя в советское время День Победы только начиная с 60-х годов стал так активно праздноваться.
Угу.
Так вот, День Революции, вот, это был самый объединительный праздник на тот момент. И так как его, ну, сейчас все понимают, что отношение к революции неоднозначное, просто правительству России нужно было чем-то его заменять. Вот, потому что...
Ну, это понятно.
Ну, да. Вот, и День Единства, в принципе, логично. Вот, на самом деле, конечно, так как праздник искусственный, искусственно созданный, так как это событие малоизвестное, которое он представляет, то большинство людей не понимают этот праздник. Вот, а тем, кто любит критиковать, очень хорошая возможность критически высказаться на эту тему.
Ну, для меня лично, для меня ценность вот этой, вот этого события заключается в том, что вот это объединение произошло все-таки как-то снизу, а не сверху. Потому что часто наши битвы, ну, были полководцы, был сильный там царь или там генсек, генералиссимус, например, да, говорят, который загонял там всех вот и так далее. А тут вот это объединение произошло все-таки снизу. Ну, если верить, опять-таки, тому, что говорится. Потому что есть мнение о том, что недавно прочитал, что это все были наемники и просто им заплатили деньги.
Ну, такие мнения всегда есть, да.
И что никакого это не было единства.
Правда, где-то посередине, я думаю, что были и наемники кто-то, но действительно, я думаю, что было единство.
Ну, просто нам говорят, и, кстати, все время, что нами, вот, русским народом, все кто-то когда-то управляет, а сам по себе он не
не способен.
Не способен, ну да.
К самореализации такой, самоотдаче, да?
Ну да, да, да. То есть,
ну, не знаю, я...
А тут именно момент такой, когда русский народ, получается, какую-то проявил инициативу, пассионарность, вот, да, слово думал, крутил, да. Говорит, не пассионарен.
Ну, на самом деле, я думаю, что отчасти и в дни 12-го года тоже во многом инициатива именно народной войны, которую Лев Толстой назвал «дубина народной войны», да, помнишь? Uh-huh. Вот, эта дубина тоже была не сверху, вот, а просто люди увидели, что пришел враг, и многие, да, конечно, были
просто армии. Про Вторую мировую сейчас все четко многие говорят, что все это было абсолютно вот благодаря диктатуре, людей загоняли, никакого духа не было, просто люди боялись, шли. Но опять-таки тоже тут
ну, я бы тоже, я тоже считаю, что здесь однозначно тоже нельзя так говорить, потому что было и то, и другое. Вот. У нас очень часто привычка все красить в черный или белый цвет.
Разоблачение мифов. Это благородное занятие, разоблачать мифы.
Правильно. Но любой миф, он имеет какую-то основу. Любой миф, даже самый такой вот, самый мифологический и самый фантастический, все равно он на чем-то основан. И на каких-то событиях, которые реально происходили.
Вот. Ну, даже говоря, недавно отмечали День Реформации, вот оказывается, что Лютер на самом деле не прибивал никаких тезисов к двери храма. Это тоже некий миф, чтобы сделать покрасивше, как говорится, чтобы было красиво. Да. Не просто он написал и разослал кому-то. Нет, он пришел, прибил, и это в фильме потом было, и все считают, что так вот, и даже дата. А на самом деле, мифы, они имеют какую-то основу, но они просто приукрашивают, и это нормально.
Ну, на самом деле, это нормально, это естественно.
И у каждой страны есть свои, у каждого народа есть свои мифы.
Само собой. Но дело в том, что когда событие происходит какое-то, очень важное для страны, какое-то поворотное событие, да, его нужно сделать каким-то красивым, запоминающимся, иначе просто, ну, это своего рода такой, даже я бы назвал пиар исторический. Вот, и этот исторический пиар, он есть, и он будет. Вот, конечно, интересно знать первооснову. Вот, и для многих людей, которые интересуются историей, это важно. Но я думаю, что для абсолютного большинства все-таки это не так важно. И вот эти мифы зачастую они играют ту роль, которая в них заложена. Роль вот какой-то консолидации, роль какой-то вот объединения какого-то. Вот. Я думаю, что вот этот праздник, День Единства, на сегодняшний день действительно к нему неоднозначное отношение. Вот. Но сама идея, я считаю, хорошая, нормальная и правильная. Идея единства, она должна быть в государстве.
Которого нет.
Которого нету, оно есть до какой-то степени, но больше нету, чем есть.
Ну смотри, почему именно в это время в Москве организовываются так называемые русские марши? То есть мы говорим про то, что он должен объединять праздник, да, и народ России, а не русский народ. А получается, что проходят марши, которые, наоборот, разъединяют народ России.
Ну, в данном случае просто это... Ну, своя интерпретация, вот тех, кто проводит эти марши, марши их проводит не государство.
Нет, вот. Ну понятно, но...
Но и в данном случае...
Нельзя же навязать сверху, опять-таки, единство, если его нет его по факту.
ну, навязать нельзя, но, по крайней мере, напомнить о нем можно. И даже если этот праздник сейчас, вот, он такой, ну, неоднозначный, то я думаю, что лишний раз об этом напомнить и лишний раз просто сказать о единстве, это хорошо, это нормально, это правильно. Но... И все-таки на сегодняшний день, да, мы живем в стране, где... Ну, слава богу, нет войны и нету таких вот врагов явных, против которых можно
а может,
бороться.
Это плохо, потому нет единства.
И мы отчасти, да, может быть, вот это напоминание, это возможность нам научиться хотя бы отчасти к единству не против.
Единство без врагов.
Против кого? Да, единство без
научиться
врагов.
Научиться единению,
да.
без наличия врага.
Да, да, потому что Евангелие, вот евангельское единство, о котором пишет Евангелие от Иоанна, кстати, в минувшее воскресенье, так себя немножко пропиарю, я в церкви «Слово для души» говорил как раз проповедь на тему единства. Вот, помнишь, мы уже упоминали высказывание Августина в главном единстве, во второстепенном свободе, во всем любовь. Вот нам нужно, чтобы наше единство по возможности постараться сделать на основании любви. Вот, чтобы... Я понимаю, что на сегодняшний день об этом вообще сложно говорить, тем более на государственном уровне, тем более как государственный праздник. Но для нас, христиан, это возможность вспомнить о любви, которую... Вот, и, может быть, рассказать о любви. И, может быть, как-то сказать о единстве вот, с такой с непривычной точки. Потому что мы действительно привыкли быть, объединяться против. Вот, но объединяться в любви мы не умеем. Мы не знаем,
так
и даже
нужно,
мы христиане.
Нужно другой праздник тогда, а не этот.
Я думаю, что и этот праздник тоже. Возможно, нужен другой праздник, и мы любую возможность можно использовать. Так как, знаешь, можно есть праздник День Святого Константина, о, День Святого Валентина.
Вот,
в прошлый раз Константина говорили, да. День Святого Валентина есть, а есть праздник...
Хэллоуин.
Нет. Русский аналог... Хевронии.
Ой, я не знаю.
Ну да. В общем, тоже русский аналог, если праздник. И вот говорят, что нужно вот праздновать тот праздник, вот русский праздник с русскими корнями. Вот. А я, например, считаю, что нужно оба праздника праздновать, потому что тот и тот говорит о любви, и тот праздник говорит о... защищает такие настоящие семейные ценности, вот, что любовь, она вот должна быть между мужчиной и женщиной, и это нормально, это естественно. Поэтому если будет два раза такое праздник, да только хорошо. Поэтому, если у нас есть День Единства вот в таком виде, мы должны его использовать. И наша, вот, если на самом деле мы научимся любить, что очень сложно, вот, реально, то эта любовь, она может стать цементом, стать раствором, который объединит
нас. Какие высокие материи ты, конечно, поднялся, вернее,
ну,
уже
подняла, что делать?
Нематериальный мир, о любви.
Ну, а что делать?
Но все-таки надо с Земли спуститься. Ну, на самом деле, я думаю, что такие праздники, наверное, они нужны, и, наверное, если мы будем относиться к этому, знаешь, таким вот сразу предвзятостью, что вот, придумали, искусство, да все искусственно в этом мире, да все, идеология искусственная, государство искусственное, целый народ объединяется часто искусственным путем. А мифы, да, есть много мифов в истории, в любой стране есть множество мифов, в той же самой США, в Европе, каждая историография государственная, она зиждется на мифах. У нас был там Карамзин, который что-то приукрашивал, и это нормально.
Любой историк что-то приукрашивает.
Ну да.
Историк, у него свое видение, свое понимание.
И поэтому, если мы хотим добиться правды, какой-то объективности абсолютно, во-первых, мы ее не добьемся, потому что история, она субъективна, в принципе. Летописцы, которые писали в свое время, тоже они окрашивали что-то. Да, мы знаем того же самого Геродота, который вообще просто руководствовался некоторыми слухами, мифами и вписывал это якобы было. Вот, это издавна существовало, но в целом, если... Даже миф, а ведь с точки зрения философии миф, он тоже живет, и он тоже несет свою функцию, и это не обман, это, ну, функция может быть положительная.
Да.
И более того, я могу знать, что это какой-то, может, миф. Но в то же время я понимаю, что его можно использовать на благо. Действительно, наша страна на сегодняшний день действительно разобщена. Как ни крути, и по религиозному принципу, национальному признаку, и по каким-то социальным признакам и так далее. И нам действительно сейчас, как воздух, нужно какое-то единство. И этот праздник, может, не самый лучший, а может, не очень понятный. Но эти события нужно помнить, и я думаю, что историю, опять-таки, мы возвращаемся к истории, надо, нужно знать свою историю, нужно помнить об этом. А если праздник нам об этом напоминает, это хорошо.
Да. Ну, сам праздник, он правильный. Вот.
И каждый
у
день
него правильное
праздником.
Название. Вот. У него, ну, на мой взгляд, правильный посыл. А то, что там есть
и
какие-то...
И один выходной день лишний. Все, да. Я думаю, все рады только.
Да. Поэтому я думаю, что давайте мы будем использовать то, что у нас есть, использовать те возможности,
которые нам предоставляются.
Опять-таки,
возвращаясь к теме, которую я говорил, не хаять все, что есть. Это у нас любая инициатива. А кто у нас инициативу? Ну, нынешняя власть. А ее не любят. Ну, понятно. Она насаждает какие-то свои идеи, диалоги и так далее. Я думаю, что даже с этой точки зрения, ну, нужно как-то, мне кажется, ну, как-то социализироваться нам, христианам.
Да, да.
Как-то вот быть в контексте то, что происходит. Чтобы мы не говорили, да, это не наш, это не христианский праздник, мы не имеем к этому отношения, у нас есть библейские праздники. И опять-таки, и Валентина мы тогда отбросим, и любые другие. А мне кажется, почему? Да пусть каждый день будет праздником. Пусть это будет корни этого праздника, не вполне даже христианские, но можем охристианизировать любой праздник. И, как
будем
ты говоришь,
Хэллоуин отмечать?
Хэллоуин, я знаю, в некоторых церквях на христианский лад, то есть повод есть, пригласили друзей, а сделали абсолютно христианский праздник. Пусть там какие-то эти приколы с тыквами, но они как-то, знаешь, все это перевернули в позитивном смысле.
Ну да, да. Ну,
я, ладно. Я понимаю, что есть же откровенно какие-то языческие, сатанинские праздники, там, ну, конечно, мы с вами, мера адекватности должна быть, но в целом христианин может просто сделать ежедневно, каждый день праздник, вот если...
Давайте пусть у нас любой. Каждый день будет праздник.
Давайте, друзья.
Давайте.
По крайней мере, по четвергам, когда мы выходим в эфир.
Да.
Радио «Новая жизнь» всегда о самом главном. Мы верим в все, что сказано в Библии, правда. С Богом в жизни все не так уж грозно. Начать новую жизнь никогда не поздно.
Дорогие друзья, мы продолжаем. Сейчас у нас коротенькая совсем будет, у нас всего 5 минут осталось, коротенькая культурная страничка. Сегодня я хочу поговорить о Политехническом музее.
Это вообще что такое?
Это музей. Причем музей один из самых больших...
Политехнических.
Да. Один из самых больших по территории.
По мире?
По метражу. Нет, в Москве. Вот. И очень интересный. Вот. Ну, само название говорит само за себя.
Но у меня политический сразу...
Политехнический.
Каким-то ассоциация с университетом.
Ну, отчасти да, но на самом деле это музей посвящен технике во всех сферах жизни. Начиная от техники, которая используется для добычи полезных ископаемых, заканчивая бытовыми холодильниками, телевизорами и пылесосами. На самом деле, посещая этот музей, ты начинаешь понимать, насколько изменился мир за последние, да даже не 100 лет, а, наверное, за последние...
10.
Нет, ну 10 нет, за последние лет 50, 50-60 лет. Вот. Там рассказывается о, к примеру, у космической техники, да? Интересно. Интересна эволюция космической техники, как это все происходило, как выглядели первые корабли и как быстро это все развивалось. Только недавно собачек запустили, да, в космос. Вот. Человека запустили. Только человека запустили. Вот. Гагарин слетал в космос, уже стали станции орбитальные строить.
Я помню, ты любил марки собирать космические, прям человек.
Ну,
помню.
Я марки на все темы любил собирать.
Ну, особенно, ну, мне нравится космос смотреть.
Да.
Там эволюция как раз там же прослеживалась.
Ну да, кстати, в советское время очень хорошим были марки, и особенно космосу посвящались.
Да, да, да.
Хорошие сюжеты, очень интересные. Ну, тема интересная, да. Вот. Ну, меня, например, тема телевизора очень так затронула. Вообще, на сегодняшний день современному человеку, ну, живущему в цивилизованном мире, нигде не там в далекой деревне, нигде нет электричества, ну вот в городе живущему человеку без телевизора трудно себе представить жизнь. Ну, многие сейчас телевизор заменили компьютерами, но все равно тот же самый экран, ну, принцип почти тот же. Трудно себе представить, что первые телевизоры появились только в 30-е годы. А в России вещание телевизионное постоянное, вот тоже в конце 30-х годов появилось, а телевизоры вот такой свободной продажи тут начали появляться только после войны. Вот. Но интересный факт, что цветное телевидение, цветное телевидение начало... Вот мы смотрим, да, сегодня цветной экран, да, цветное телевидение. Для нас вообще кажется это настолько естественным, нормальным. Уже сейчас 3D мы смотрим, да. Кстати, недавно в кино был на 3D первый раз.
Первый
Интересно,
раз?
Да. Угу. Вот, а здесь в течение 10 лет, не помню точно, где-то с 50-х до, каких-то, до 60-х годов, в цвете выходила только одна передача в день. И для того, чтобы посмотреть эту передачу в день, одну, это одна передача в неделю, и вот этот час в неделю нужно было покупать цветной телевизор. А стоимость цветного телевизора приближалась к стоимости автомобиля на то время. Вот. И на самом деле сейчас сегодня себе такое представить, да, что телевизор черно-белый, что все черно-белое. И тут для людей вот этот час, это было просто, ну, счастье увидеть в цвете. Это было чудо настоящее. Вот. Насколько все меняется, да?
Да. Что там еще в музее интересного?
Там в музее много всего интересного. Там дана, ну, как вот такое слово, эволюция, да? Эволюция самой различной техники. Радиотехники, телефонные. Например, вот как телефоны выглядели еще даже в середине прошлого века. И как выглядят сегодня, ну, небо и земля, да? Я, например, дочке показал телефон, и как мы раньше набирали номер. Вот,
дисковый,
она,
да?
Дисковый, да. Ей очень это понравилось. Она это восприняла как такую интересную игрушку, когда вот это пощелкивание, потрескивание. Вот. А ведь действительно мы жили, и для нас это было... Ну, настолько естественно, вот. Для нее сегодня это игрушка. Игрушка из древности практически.
Даже вот. Выражение положить трубку сейчас непонятно. Что-то ложить. Или не бросай трубку. Ну, раньше понятно было, а сейчас мобильный телефон. Что же ее бросать?
Кстати, мы купили недавно телефон домой в ретро-стиле. Вот. И такое воспоминание, как раньше это выглядело. Но техника сама, начинка китайская, вот, с кнопочный телефон. Ну, то есть такое сочетание, такая эклектика получилась. Вот, но тем не менее так выглядит как старенький, как такой, как ретро телефон. Вот. Идея в том, что в этом музее видно, как все быстро меняется и какая скорость изменений сейчас в мире всего. В особенности это видно в технике. Вот. Это интересно, и главное, что мы этого не замечаем в повседневной жизни. Для нас уже даже вот то, что было 10 лет назад, вот, мы воспринимаем естественным то, что сегодня, а то, что 10 лет назад, когда мы оборачиваемся и смотрим, для нас это кажется уже что-то древнее. Я, когда смотрю ноутбук, у которого грани такие, как квадратные, без вот сейчас таких красивых округлений, уже кажется, что что-то такое старинное. Вот, а на самом деле там этому ноутбуку там какой-то десяток лет. Вот. Действительно, мы живем в очень изменяющемся мире. И скорость этих изменений, она, ну, в какой-то геометрической прогрессии. Вот. Что будет дальше, трудно себе представить. Многие говорят о том, что в ближайшее время отменят мониторы на экранах.
У нас голограммы.
Будет, да, будут голограммы, да, а потом будут специальные приборы, которые будут просто на сетчатку глаза переводить изображение. Вот, и вообще человек перестанет
быть человеком.
Быть человеком, да. Его будут обслуживать робот, а он будет жить в полном виртуале.
И сам станет роботом.
Да. Вот, но при этом. Нельзя забывать то, что все-таки человек остается человеком. И вот эта погоня за чем-то новым, за чем-то таким интересненьким, за новыми айфонами, за новинками, всегда быть на острие, это не самое важное, не самое ценное. При этом можно просто потерять какой-то смысл более глубинный вообще в жизни, в деятельности. Вот. Сходить в этот музей, я думаю, это будет интересно. Это будет интересно просто оглянуться.
Сходите в музей, и ваша жизнь наполнится новыми смыслами, вы задумаетесь о смысле жизни. Кстати говоря, роман «Маятник Фуко» есть у Мертвеку, как раз там по Кишскому музею происходят некоторые действия. Тоже интересно, так у меня возникла параллель. Ну, кто читал, тут знает. Ну да, задумываться есть над чем, и музей — это хорошая возможность задуматься вообще о культуре, о человеке, о смысле жизни, о Боге и о месте человека в мире.
Кстати, постарайтесь побыстрее сходить в этот музей, потому что он скоро, говорят, закроется на реконструкцию.
Да, так что бежите уже, а то уже все, уже вечер, и не успеете. Все, друзья, на этом наша программа завершена. Спасибо, Денис, за эфир.
Спасибо за внимание.
И вам спасибо за внимание. До следующего четверга. Всего вам доброго. До свидания.
Да, и заходите на наш сайт.
В эфире радио «Новая жизнь».
Радио для всех.